Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Знакомьтесь, профессионал». Я Алексей Пирогов. Сегодня гость нашей студии, программный директор клуба «Синемафия», ведущий программы «Окно в кино» на телеканале «Санкт-Петербург» Андрей Смирнов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте всем.
Спасибо, что пришли на «Теос Медиа». И, конечно, мы сегодня поговорим о кинематографе, поговорим о новом фестивале кино Вышеградской четверки. Кстати, он вот-вот будет.
Да, практически уже на следующей неделе,
да,
с 13 февраля.
Ну, мы, получается, первые, да, кто об этом рассказывает. Я вот еще не видел ваших интервью нигде.
Я сам об этом постоянно рассказываю, себя в передаче.
Да, у себя в передаче.
А так интервью, ну, наверное, будут еще или еще что-то.
Да, просто я сегодня только прочитал вот как раз пресс-релиз, и мы сегодня нашим слушателям, зрителям расскажем об этом фестивале. Каждый год это большое такое культурное событие в Санкт-Петербурге, и я посещаю, ну, по крайней мере, один показ, а то и два, вот благодаря вам. Мне что нравится, что все бесплатно. Все бесплатно-то не бывает.
Как вам имеется в виду бесплатно для аудитории,
да,
для зрителей бесплатно. Вход,
да.
вход бесплатный, но не свободный, да, что называется. На самом деле, так как фестиваль, ну, в данном конкретном... Во-первых, киноклуб «Синемафия» существует, как вот любой сезон. Любой, я имею в виду, там, телевизионный сезон, радиосезон или же театральный сезон с осени по весну, что называется. Но мы начинаем в конце августа всегда и заканчиваем где-то в мае, перед летними каникулами. И вот уже сейчас идет шестой сезон киноклуба «Синемафия». И просто мы были на небольших новогодних каникулах, поэтому фестиваль кино Вышеградской четверки – это всегда такое первое открытие после новогодних каникул. Продолжение шестого сезона. Что касается бесплатно, не бесплатно, это только для зрителей все бесплатно, потому что все фестивали, как вы знаете, а мы проводим фестивали кино, национальные фестивали абсолютно разных стран мира, Европы и так далее, а все это имеет определенный бюджет, уж я расскажу. Потому что...
Подразнитесь сразу.
Нет, на самом деле те фильмы, которые зрители видят, они, соответственно, не просто так берется кино и показывается. Так как эти фестивали все проводятся при официальной поддержке всех дипломатических представительств тех или иных стран в Санкт-Петербурге, а вот Вышеградская четверка, это все-таки Вышеградская группа, сразу перечислили четыре страны. Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. Соответственно, это Генеральное консульство Венгрии, Чехии и Словакии в Петербурге, Польский институт в Санкт-Петербурге. Соответственно, есть общий бюджет фестиваля, и который в том числе идет на приобретение прав на официальные показы данных фильмов в рамках кинофестиваля. Поэтому это он бесплатный для зрителей, для посещения. А так это абсолютно не бесплатный. И сразу вам скажу, ну, в цифрах вдаваться не буду, не дешевая история. Показывать хорошее кино, которое не выходит в российский прокат.
Андрей Смирнов занимается этим и успешно занимается.
Во-первых, не я один этим занимаюсь. Я сразу хочу сказать.
Команда,
киноклуб «Синемафия» — это офлайн-проект портала кино, телесериалах и фестивалях «Синемафия.ру». И там большое количество людей. Киноклуб, соответственно, да, определенный такой, ну, франшиза, если можно выражаться современным языком, и в ней тоже есть определенное количество людей, которые каждый отвечает за свои потребности. Просто все думают, что я, коль я телеведущий, лицо киноклуба «Синемафия», то я там один все делаю. Это далеко не так. Есть огромное количество людей, и без помощи, кстати, всех вот дипломатических представительств стран разных, которые у нас есть в Петербурге, мы тоже не справились. Это коллективная большая работа. И
друзья,
очень непростая.
У нас есть видеоролик о прошедшем, да, фестивале кино Вышеградской четверки. Мы сейчас посмотрим, чтобы как-то вот представлять, как это выглядит, и потом продолжим нашу программу, нашу беседу.
Название «Вышеградская четверка» или «Вышеградская группа» происходит от названия города Вышеград, который находится в Венгрии, такой старинный городок, где как раз в 1991 году произошло подписание договора, объединяет на четыре основные страны, которые находятся вот в Центральной Европе. Это Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.
Я вдруг подумала, что я давно не смотрела никаких чешских или словацких или венгерских фильмов.
Ну, Чехия, Словакия, наверное. Да, в принципе, все интересны.
Я хочу посмотреть разное кино.
Всегда интересно познать то, что есть у других.
Ну, это фестиваль, выражение того, что мы основывали Вишеградскую группу как группу сотрудничества. И это значит сотрудничество не только между нами, но и в отношениях с другими странами.
Мы учимся на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета на кафедре славянской филологии.
Чешское отделение.
Чешское отделение.
Меня пригласила преподавательница, она вообще посоветовала посмотреть венгерский фильм, который будет показываться в субботу, и я решила посмотреть этот, потому что интересна тематика.
Чешское кино, оно сейчас, мне кажется, одно из самых процветающих.
Мы всегда соперничаем с ними в хоккее, и хочется здесь посмотреть на них, на их искусство, как они помимо хоккея хорошо играют, как они в искусстве.
Я думаю, что чешские режиссеры покажут нам класс.
Ждем необычности. То есть не каждый день такое увидишь.
Не какое-нибудь поверхностное кино, а вот именно такое сильное, серьезное. Плюс также интересно услышать оригинальный чешский язык.
Услышать в оригинале текст с удовольствием.
Какие лица приятные, вот молодежь.
Разные лица. Да. Ну, на самом деле, честно вам скажу, не только молодежь, есть абсолютно разная возрастная аудитория. И вот фестиваль кино Вышеградской группы, чем хорош он вот будет у нас, кстати, юбилейный 5-й по счету. Mm-hmm. Вот то, что вы видели, это, скорее всего, я уже, если честно, даже не помню, в каком году это было. Но мы начинали ровно 5 лет назад, когда Вышеградская группа, вот объединение этих 4 стран, отмечала свой юбилей, 25 лет. Вот в следующем году им 30 лет, у нас вот 5-й фестиваль в этом году. Чехия, кстати, опять страна председатель. Ну, такой цикл прошел, мы на новый цикл выходим. И чем хорош этот фестиваль, то, что у нас в киноклубе «Синемафия» существует такая очень хорошая, на мой взгляд, традиция направления деятельности, то, что мы любим делать сборные кинофестивали, разных стран объединять. И вот этот фестиваль, он только у нас в Петербурге проходит, потому что по всей России бывают персональные там фестивали венгерского кино, чешского кино, польского кино. У нас они тоже в Петербурге проходят. Но вот объединенный фестиваль кино Вышеградской группы в России больше не проходит нигде, кроме нас, вот в Петербурге. День рождения у Вышеградской группы в феврале, когда они вот заключали этот договор свой почти 30 лет тому назад, поэтому мы его и проводим в феврале. И можно сразу вот в концентрированном виде фактически посмотреть по одному нашумевшему за последнее время, в основном это свежие все абсолютно новые фильмы, из каждой из этой страны, которые в российский прокат, увы, к сожалению, не выходят.
Как вы отбираете фильмы для фестиваля? Вот это самое интересное. Вот что такое хорошее кино?
Ну, в основном мы это делаем вместе с консульствами, потому что здесь все-таки важно не только мои личные пристрастия там, или интересы, но и чтобы отразить современные тренды вот в каждом национальном кинематографе. Поэтому в основном берется за критерий эту известность и успех данного конкретного фильма у себя в национальном прокате в каждой из этих стран, конкретной там Польши, Чехии, Венгрии, Словакии. И, соответственно, их участие на разных международных кинофестивалях, потому что они могут получать огромное количество наград, это значит, кино действительно очень хорошее. Это первый критерий, то есть их вот популярность у себя на родине и какие-то вот оценки на международном уровне. Но, во-вторых, интересно с помощью этих фильмов коснуться истории этих стран, каких-то актуальных проблем, которые волнуют эти страны и так далее. То есть вот вся эта квинтэссенция, что называется, поводов, и позволяет нам выбрать фильм, который будет наиболее ярким образом отображать все, что происходит в национальном кинематографе той или иной страны.
Андрей, вы ведь по образованию историк.
Да, правильно? Есть такой грех.
Университет. Да. Но каждый раз перед кинофильмом вы делаете такую мини-лекцию. Такой исторический
Я бы не сказал, что это лекция, это просто чуть-чуть я представляю фильм.
Интересно, да. Представление фильма такое, ну, на уровне университетского преподавателя, как минимум. То есть я отлично помню, когда был фестиваль кино Венгрии, вы делали такой обзор исторический, рассказали про Венгрию 19 века.
Ну, я просто пришиблен историческим образованием. Я даже еще... У меня еще страшнее грех. Я еще кандидат исторических наук, поэтому для меня это несложно рассказать все, на самом деле, потому что я это все изучал, проходил, я это просто знаю и помню. Поэтому мне как-то это к слову приходится. И, с другой стороны, у нас очень часто на кинофестивалях бывают исторические фильмы. То есть их много. А смотреть историческое кино, ну, при всем уважении к зрителю неподготовленными немного сложно. Вот я, например, не люблю историческое кино, потому
Почему?
Что... Ну, потому что оно... Так как я... часть моей телевизионной жизни и деятельности связана с программой кино, вот, и поэтому я знаю, как делается кино, как это все создается и так далее. И я прекрасно знаю, что mm-hmm. что-то додумывается, что-то убирается, что-то или еще что-то, что не соответствует, скажем так, официальной научной точке зрения, либо же официальной, как это принято говорить, историографии там или еще mm-hmm. что-то. Пошли термины, я сразу за них извиняюсь. Yeah, yeah. И поэтому, когда люди просто вот смотрят историческое кино, они не совсем могут быть в контексте, не знать там исторический фон эпохи или еще что-то. Я просто считаю своим таким вот телевизионным долгом, когда мы вот передачи ведешь, когда, да, ты как-то сразу пытаешься пояснить зрителю что-то, mm-hmm. вот какие-то моменты непонятные, чтобы все сразу понимали. Тем более публика неподготовленная. Мы же не проводим показ где-то там в Институте истории, да, Академии наук, а для обычных людей. И вот здесь чуть-чуть надо хотя бы mm-hmm. просто пояснить. Но если не стоит забывать о том, что кино — это все-таки некий вымысел, иллюзия, где есть mm-hmm. право на какую-то фантазию, додумку сценаристов, режиссеров и так далее. Потому что всегда люди посмотрят кино и начинают потом кричать: а вот не так все это было, или еще что-то переврали, соврали. Поэтому я вот просто делаю такие пояснения.
К нашей аудитории вопрос: какое кино хорошее, по вашему мнению? Если у вас есть какие-то комментарии или мнение, будем рады, присылайте. Беседуем мы сегодня в программе «Знакомьтесь, профессионал» с Андреем Смирновым. Андрей – программный директор клуба «Синемафия» и ведущий программы «Окно в кино» на канале «Санкт-Петербург». Личность медийная, историк, как мы слышали, по образованию. И хочу еще сказать, что в моем понимании человек достаточно смелый, потому что, например, вот недавно показать вот фильм «Неизвестный солдат», да,
финский. Это был другой сборный фестиваль
кино «Северных часовой, стран». Да, там даже больше, это полная версия.
3 часа 2 минуты.
Ну, вот это как раз интерпретация, да, истории определенная. Ведь сегодня история часто, ну, я не хочу здесь на этом канале произносить это, но все-таки историю из истории делают политику, настоящую политику. Но здесь,
ну, давайте уже скажем уйти, эту дурацкую, да, пословицу: «История — служанка политики».
Да, уйти от политики ведь все-таки удается, и показать именно как жанр кинематограф, это произведение искусства. На самом деле, вот этот фильм «Неизвестный солдат», ведь много экранизаций этого произведения.
Ну да, это такая это классика
финской один из лучших вот, да, фильмов, которые... Но, посмотрев его, ты делаешь некоторые выводы неоднозначные о тех или иных, скажем, исторических событиях.
Вот...
Это смело.
Окей, хорошо, спасибо, что это смело. Но я честно вам скажу, я никогда не преследую задачу там провоцировать, да, кого-то, да, да, или еще что-то.
Вот
избави Бог.
Этому, да.
Абсолютно. Кино – это ситуация, которая вне политики. Абсолютно. Понятно, что кинематограф сам по себе, как вид искусства, самый, ну, по большей части, оперативный. Он больше... И при этом он любит спекулировать на актуальных mm-hmm. проблемах. Он конъюнктурный. Мы все это всегда наблюдаем, всю эту, извините за слово, конъюнктурщину на самых разных кинопремиях, куда mm-hmm. вот в шорт-листы выбивают. Вот «Оскар» стоит. Вот в это воскресенье будет «Оскар», где старая mm-hmm. церемония. И там по номинациям всегда понятно, вот какие тренды превалируются, что должно победить, кто должен mm-hmm. выиграть и так далее. Поэтому историческое кино, оно, естественно, создается всегда по заказу государства. Оно не может создаваться вне участия государственного финансирования или еще что-то, потому что это, извините за сленг, просто очень дорого снимать историческое mm-hmm. кино. Это костюмы, это декорации, конечно, это создание вот этого фона, антуража и так далее. Это очень дорогостоящий вид фильмов, жанр такой. И здесь нужны государственные деньги. Как вы понимаете, без государственного участия и государственного вливания mm-hmm. финансов сложно обойтись и не взять то направление, скажем так, вот официальной государственной политики в том или ином вопросе, mm-hmm. который нужно отобразить в этом фильме. Что касается «Неизвестного солдата», ну, книга эта переведена на... Это роман, как вот все знают, mm-hmm. надеюсь, все помнят. Он появился в 50-е годы прошлого века, то есть почти 70 лет тому назад в Финляндии. Он был главным антивоенным произведением, таким вот пацифистским произведением финской литературы. И там не было какой-то вот попытки пересмотреть историю историю Зимней войны между Советским Союзом и Финляндией. Там была история показать о том, как война рушит судьбы обычных людей, которые вынуждены воевать за интересы власть придержащих, что называется. Эта книга была переведена на русский язык, ее можно почитать. То есть, если бы хотели бы запретить это все, книгу бы не переводили, кино не показывали. Тем более, что этот фильм был снят к столетию независимости Финляндии, который в том числе, между прочим, отмечался и у нас в стране. Все-таки как бы Россия и Финляндия очень тесно связаны исторически. И с другой стороны, фильм снимался как вот полнометражная версия, которую мы показали, и как мини-сериал с 4 серий. И там просто, может быть, всем показалось что-то такое неожиданное, смелое, открытое, потому что режиссер этого фильма финский, Аку Лоухимес. Он сам по себе очень провокативный режиссер у себя в Финляндии. Он раньше снимал социальные такие драмы о том, как сложно жить в Финляндии, вы не поверите, как тяжело живется в спальных районах Хельсинки, которые кишат мигрантами там или еще чем-то и кем-то. И тут он просто вот взялся за экранизацию фундаментального романа, который очень сложно снять в принципе, потому что это военное кино, не просто историческое костюмное, но и военное кино. И у него получилось два формата, телевизионный сериал и вот эту полнометражную версию. Причем мы с генеральным консульством Финляндии в Петербурге, за что им огромное спасибо, долго боролись с правообладателями, а это немцы, на международный показ этого фильма. Они хотели нам предложить версию, которая шла в кинотеатры в Европе, 2 часа небольшую. И я настаивал, что мы должны увидеть ту версию, которая в Финляндии показывалась. Вот это вот 3 часа 2 минуты, как «Мстители. Финал». И вот мы показали.
Да, понятно. Значит, никаких провокаций.
Провокации, может быть, для тех, кто не в курсе зимней войны или еще что-то.
Но комментарий будет от Андрея, подводка к фильму, и все все поймут правильно. С этим понятно. А какие-то фильмы вы вот точно отвергаете, ну, не подходит. Не возьмем, не будем. Вы обладаете таким правом?
В зависимости от... Дело в том, что я поясню еще такую маленькую инсайдерскую, такую закулисную... Но это не тайна, это просто такой рабочий момент. То, что те фестивали, которые у нас проходят в рамках киноклуба «Синемафия», они не всегда являются нашей полноценной работой в плане вот подбора репертуара, то есть программы этого фестиваля. Иногда просто мы делаем так называемый петербургский дубль фестиваля, который идет в Москве и в других российских городах. То есть мы просто помогаем консульствам провести. И программа уже приходит к нам готовая из Москвы. И поэтому просто это показываем. Те фестивали, которые у нас уникальны, как, например, фестиваль Вышеградской группы или фестиваль кино северных стран, или вот у нас в мае еще проходит фестиваль кино стран Балтии, он как раз... Вот там больше способностей и возможностей выбирать кино. Но мы не берем фильмы, которые чисто коммерческие, потому что фестиваль, он по определению своему должен содержать фильмы, которые будут как бы предназначены не для широкого массового зрителя, вот как вот обычная комедия какая-то, да, а где действительно нужно местами подумать, задуматься. Иногда кино и провоцирует, это нормально. Любой вид искусства заставляет задуматься зрителя. Ну, по крайней мере, должен.
У нас есть фрагмент фестиваля кино Венгрии, и как раз там будет небольшой фрагмент исторического фильма, такой яркий пример того, что на фестивалях постоянно почему-то присутствуют исторические фильмы.
В этом году фестиваль кино Венгрии проходит в необычном формате и посвящен он большому и самому, наверное, знаменитому за пределами Венгрии кинорежиссеру, нашему современнику Иштвану Сабе. Венгрия отмечает 80-летие со дня рождения Метро, и поэтому мы вместе с генеральным консульством Венгрии в Санкт-Петербурге решили фестиваль кино Венгрии посвятить полностью ретроспективе Иштвана Сабе. Причем все в основном знают об этом кинорежиссере как об авторе знаменитой немецкоязычной трилогии «Мефисто» и прочее-прочее, а мы подумали, что было бы неплохо вспомнить ранние фильмы Иштвана Сабе, то есть с чего он начинал и с чего началась та самая знаменитая новая волна в венгерском кинематографе. Поэтому все те картины, которые зрители увидят в рамках показа киноклуба «Синемафия» в Великан Парке, они как раз и посвящены вот раннему Иштвану Сабе, плюс одна картина, которая уже такой совсем уже поздний фильм, предпоследний его «Родственники», экранизация знаменитого венгерского романа. Там, кстати, одну из главных ролей сыграл Олег Табаков.
Всем добрый вечер. Мне кажется, мы с вами очень давно не виделись. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Фильм «Отец», который мы с вами смотрим сегодня на открытии нашего кинофестиваля. Кино, как многие киноведы, кинокритики называют самым лирическим фильмом Иштван Сабы. Это его второй полнометражный фильм, в котором Иштван Сабы зародил вот те самые истоки, наверное, новой венгерской киноволны, которую впоследствии он исповедовал. Фильм «Отец» чем хороший? Потому что здесь такая квинтэссенция, по большому счету, то есть объединение, наверное, всех тех тем, которые волновали венгерских интеллектуалов и венгерскую культуру именно в середине 60-х годов. Это последствия Второй мировой войны. Как вы знаете, было гигантское количество сирот после Второй мировой войны. И вот как раз Иштван Саба очень любил эту тему поднимать и об этом говорить. Почему фильм называется «Отец»? Потому что это как раз история о детях поствоенной Венгрии.
Вот лично мне очень нравится, когда кто-то комментирует киноленту или дает вводную. Да, вот,
это сейчас модное направление. Сейчас все показы такие проходят исключительно с участием. Ну, в основном приглашают, конечно, профессионалов кино, там, кинокритиков, киноведов, киножурналистов или еще что-то.
Вот нашим, интересно, зрителям нравится это или не нравится, вот когда рассказывают о кинофильме. Вот полагают, да, журналисты и киноведы, что это нравится. Но я вот обратил внимание, но сейчас немножко спровоцирую, да, в зале сидят там телефоны, листают, вот, и вы немножко так нервничаете и тогда, потому что многие не обращают внимания на актера, который пришел, они вот какими-то своими делами заняты, им не нужно совершенно это все.
Ну, это не все зрители,
не
конечно,
все, многие не все. Вот интересно, вам нравится, дорогие наши, кто вы слушаете нас, видите, вот вопрос к вам, вот как вы считаете, вот без объяснения фильм вы бы сами смотрели, какой-то вот безводный. Я уже нет. Зачем время тратить? Я вот обязательно должен.
У нас кого-то такая работа,
фильм хорош.
Алексей, что, что мы так подготовленные зрители в принципе. И так как мы работаем с информацией, и особенно уж в плане кино, ну, я, к сожалению, знаю всегда, про что я буду смотреть кино, потому что это как бы моя работа, в том числе одно из направлений моей деятельности. И я всегда смотрю те фильмы, которые мне хочется посмотреть. По работе мне приходится смотреть массу фильмов, которые не хочется, но приходится.
Вот. А как? Физически-то 24 часа еще работы.
Слушайте, существует система пресс-показов, которые устраивают кинопрокатчики. Ты приходишь, смотришь, всегда есть пресс-релиз, если можно посмотреть. Но, во-вторых, эти фильмы, которые выходят у нас в прокат, они же все громкие релизы. Всегда происходит какая-то шумиха вокруг них до того, как... Это просто работа с информацией, посмотреть кино. А зрителям обычным, я имею в виду под обычным, это вот люди, которые не работают в средствах массовой информации. Вот, кого я называю телезрителями, радиослушателями, просто зрители. Это зависит от них, хочется им заранее что-то узнать или нет. Но смысл именно вот в кинофестивале – это практика повсеместная. На любых фестивалях фильмы представляют. А это не просто очередной показ в кинотеатре там какой-то идет. Поэтому... Но я очень часто наблюдаю в кинотеатрах, когда люди стоят перед кассами, смотрят куда-то там наверх, ну, еще кто в кассах покупает билеты, да, на афиши и пытаются понять, куда им пойти. Можно на это? То есть они не знают, что это, а потом выбегают там минут через 10-15 и говорят, что фу, фильм плохой или еще что-то.
Ну, вот,
проще заранее говорят, как-то погуглить.
Я подслушал это. Говорят, что больше трети бюджета на раскрутку уделяется.
На промо-компанию.
Да, на промо-компанию. Иногда и половина даже бюджета. Может быть, это правда, может быть, нет. Но ведь могут в такой в тебе втюхать буквально материал.
Слушайте, кино...
И ты будешь...
Кино – это такой же вид бизнеса, такой же коммерческий продукт, как и все остальное. Ведь есть индустрия кино, да, ну, вот кинобизнес. Голливуд подходит к этому вопросу абсолютно с коммерческой точки зрения. И вот Америка, это Соединенные Штаты, я имею в виду, единственная страна в мире, где нет государственной поддержки кинематографа. Во всех остальных странах она существует.
Значит, без гида не обойтись.
Ну, я имею в виду, это касается исключительно вот форматов кинопоказов, а-ля кинофестивали, ретроспективы и так далее, чтобы зрители хоть что-то интересное узнали. Сейчас же модно лекции, все ходят на разного рода лекции. Мы лекции не читаем, я просто представляю кино, коротко объясняю, что мы будем смотреть сейчас.
Ну, на сайте Cinemafia очень много обзоров.
Ну, сайт Cinemafia – это чуть другая история, ею занимаются другие люди, там как раз работают профессиональные критики, киноведы, там, киножурналисты и так далее. Это же отраслевой сайт, он посвящен кино, как и все остальные, там, Кинопоиск или еще кто-то.
Поэтому вот нам присылают комментарии. Раньше смотрела без объяснения. что лента подберет, а сейчас обращать внимание на релизы стало. Недавно сериал «Половое воспитание»
смотреть. Очень хороший сериал, между прочим.
Да, потому что о нем стали говорить в «Гик-зоне». А так бы не стало смотреть.
Ну, слушайте, во-первых, мы подходим к кино с точки зрения потребления. Угу. Да, есть люди, которые любят кино. Есть зрители, люди, которые к нему относятся абсолютно нейтрально. Есть люди, которые не любят кино, они фанаты там оперы и балета, что называется. Угу. И поэтому те, кто интересуется кино, ну, я позволю себе слово такое «кино», они могут действительно погуглить заранее, зайти на специализированные сайты, почитать что-то интересное, посмотреть какие-то специализированные передачи, к которым относятся «Окно в кино». Они же на разных телеканалах существуют, которые делают обзоры, что-то рассказывают и так далее и тому подобное. Те, кто кино в принципе не интересуется, они могут... Кино еще живет сарафанным радио в том числе. То есть, когда идет вот этот хайп, шумиха вокруг кино и прочее, все вот бегут смотреть. Вы вот,
уже, Андрей, извините, искусственно перебью. Создают.
Ну, смотрите, что значит искусственно создают? Вот фильм «Холоп», да, комедия наша отечественная, 3 миллиарда рублей собрала только что в прокате, став крупнейшей, единственной за всю историю нашего кино коммерчески таким вот прибыльным проектом, который опередил «Движение вверх» и все остальное. 3 миллиарда рублей впервые в истории нашего кино.
Я тут прочитал бюджет «Бабушка легкого поведения», сколько получила.
Это... Ну, во-первых, все кино разное. Никто никого не заставляет смотреть фильмы. Вот кинофестивали для этого и существуют, для того, чтобы показать некоммерческое кино. Некоммерческое кино. Мы с вами сейчас только что перечислили коммерческое кино.
Вот, я хочу похвалить ваши программы, кстати, «Окно в кино». Вот как раз объясняют простому потребителю, телезрителю, что такое хорошее кино. Вот.
Ну, я честно вам скажу сразу, мы рассказываем о разном кино в программе.
Не все вам
в программе
нравится.
«Окно в кино». Мы не, нет, во-первых, программа, хоть она и авторская моя, но она преследует цели знакомить зрителей с многообразием того, что появляется в российском прокате. Это кино абсолютно разное. Это и крупные блокбастеры, это и коммерческое кино, и российские какие-то киноновинки, авторское кино и прочее, прочее. Мы касаемся абсолютно разного кино, потому что мы не вправе говорить в нашей программе, и я так считаю, только о том, что мне вот нравится. Я вот люблю фильмы и фанат Дженнифер Энистон. Мы же не будем с утра до ночи про Дженнифер Энистон рассказывать. Правильно? Я же понимаю, что это немного странно.
Обзор делаете.
Здесь как бы надо полноценную палитру.
Разные стороны, понятно. Пытаетесь встать на место зрителя или нет?
Или нет, я никогда не встаю на место зрителя. Да? Это вот первое... Знаете, когда первая люди ошибка, приходят на телевидение работать ведущими, вот, им всегда говорят, вот смотрите вот в камеру и визуализируйте вашего зрителя. Это путь в никуда, на мой взгляд.
Да.
Вот нельзя визуализировать зрителя, потому что по ту сторону экрана вас смотрят абсолютно разные люди.
Абсолютно,
их нельзя под одну гребенку всех среднестатистического какого-то персонажа. Поэтому не нужно думать о том, вот, кому ты хочешь угодить. Это неправильно. Кто хочет смотреть, он будет смотреть, и он будет интересен и так далее. Ну, а с другой стороны, как бы мы живем в мире, и наша профессия настолько публичная и медийная, что будут и те, кто вас любит, и те, кто вас ненавидит, те самые хейтеры, да, и те, кто индифферентны к вам. Вот самое, по-моему, страшное в работе телеведущего – это как раз полная индифференция к тебе. То есть, не вы знаете, какие эмоции.
Но я еще некоторых встречал, простите, телеведущих, которые так шифруются, пытаются в обычной будничной жизни и кепку надеть на лоб и подтянуть свитер, чтобы их не узнавали, и лишний раз на авто проехать. И убежать быстренько, лишь бы только вот не попасться лишний раз на глаза.
Ну, это супер популярное.
Да.
Есть же ведь огромное количество ведущих, которые просто ведущие. Это не значит, что они, как, не знаю, Иван Ургант, которого все знают, который по улице просто так пройти не может, естественно. Брэд Питт шутил, кстати, по этому поводу, я уже говорю про совсем суперзвезд, что у него часто там спрашивали журналисты, вот почему вы не можете просто там взяться, вот зайти в супермаркет, там купить себе какую-нибудь еды или еще что-то. Или почему там в аэропортах все время в VIP-помещениях находитесь, да, вот этих лаунжах. И он всегда говорил, что ну, мы же кинозвезды, мы должны кучковаться вместе, иначе нас просто растерзает толпа.
Ну, вас же тоже узнают.
Ну, узнают, но я же не Брэд Питт, я вас умоляю. И такая вялая медийность.
Вялая медийность, ладно. Хорошо, мы о фестивале Вышеградской четверки хотели поговорить. Мы уже уяснили, хотя можно было бы спросить, конечно, аудитории заново, что такое Вышеградская четверка, мы не будем второй раз объяснять.
Ну, я надеюсь, все поняли, что это объединение четырех стран Центральной Европы.
Обращать внимание на аудиторию, раз ничего не комментируете. Но если вы хотите, комментируйте, пожалуйста, хорошее кино. Вы. Какое кино в вашем понимании хорошее? Вот, и, ну, хотя бы скажите, посещаете фестиваль или нет? Вот, да, нет. Вот, это уже комментарии. Ладно, отвлеклись на аудиторию. Хорошо, тогда вопрос. Вышеградская четверка. Как вы распределили? Вот кто первый будет?
Здесь это все просто, когда проходят объединенные фестивали. Здесь два принципа распределения очередности. В случае с Вышеградской группой здесь все понятно. У них, как и во многих других таких официальных объединениях, есть история со страной-председателем. Каждый год она разная. В этом году страна-председатель Чехия, поэтому открывается фестиваль чешского фильма. Если это, скажем так, объединение стран, которая без вот такой сложной очередности системы председательства, то просто действует принцип алфавита.
Чешский фильм «Папина Волга», режиссер Иржи Верделка. Да, ну, «Волгу» я помню, конечно.
Это, кстати, очень популярный фильм.
У «Папы» была «Волга», кстати.
Та самая «ГАЗ-21».
Желтенькая, вот.
Тут будет не желтенькая, тут будет такая коричневенькая.
Папа мой таксистом работал.
Это, кстати, фильм очень реально интересный, потому что это лучшая чешская комедия 2018 года. И здесь вот вспоминали... Есть знаменитый в Чехии кинофестиваль, фестиваль чешской комедии, который с года в год показывает вот лучшее, что есть в плане чешской комедии. И в последние годы вот организаторы фестиваля печалились, что вот давно прошел век великой чехословацкой комедии, ну, классической комедии, которая была в 60-е, 70-е годы. И вот когда появилась «Папина Волга», пару лет назад, соответственно, произошел какой-то небывалый всплеск интереса к чешской комедии. Она стала лучше на этом фестивале, прошла в национальном прокате. И эта история просто... семейная комедия, причем такая роуд-муви, как принято называть. Я не буду вдаваться в подробности сюжета, спойлерить, что называется, не буду. Вот. Но здесь еще особенность вот многих, скажем так, национальной кинематографии стран Европы, особенно Центральной Европы, это рефлексии по поводу их прошлого, социалистического прошлого в том числе. Поэтому здесь это ретро такая семейная комедия. События происходят в Чехословакии еще, это уже такой конец 80-х. Здесь Волга Папина является главным действующим персонажем. Мать и дочь отправляются в путешествие по Чехии вот в этой вот Папиной Волге.
То есть мы увидим красоты Чехии.
Увидим красоты туда. Чехии, увидим юмор такой настоящий чешский. Да. Это действительно очень качественно сделана хорошая комедия. Вот с национальным колоритом, национальным какими-то такими особенностями ментальными и прочими.
Так, значит, комедия...
В страновическом плане интересная.
Да, есть. Это первое. А потом «Цыган». Это словаки, соседи.
Да, «Цыган» — это вообще очень интересное кино. У нас просто на каждом кинофестивале всегда есть такая страничка... классики кинематографа. На этом конкретном фестивале, пятый фестиваль Вышеградской четверки, у нас за классику кино отвечает Словакия. Мы будем показывать фильм, который вышел в 2012 году, то есть уже 8 лет назад. Мартин Шулик – это самый известный, такой общепризнанный, современный словацкий режиссер, который в начале нулевых как раз прогремел, и его называли таким основоположником новой волны в словацком кино. Он был мастером остросоциальных драм, серьезного провокативного кино, он анализировал, вот эпоха 90-х, она же ведь не только для России была сложной, она была сложной для многих стран бывшего соцлагеря, включая Словакию в том числе. И вот он анализировал ситуацию в Словакии в 90-х годах, и за счет этого очень многие его фильмы, они были, ну, скажем так, обруганы словацкими властями, потому что считалось, что ну не надо всю эту чернуху вот показывать, но это наша история, тяжелые моменты, все мы еле-еле с ними справились и так далее. И вот Мартин Шулик, он в своих фильмах, вот этот фильм «Цыган», после долгого перерыва снял, потому что он почувствовал себя изгоем в своей стране за то, что его творчество не находило поддержки со стороны там власти или еще кого-то. Он снял «Цыган», история уже происходит в нулевые и показывает историю, скажем так, положения вот этих вот цыганских общин на территории современной Центральной Европы. Ну, я думаю, многие зрители, слушатели следили за новостями. Были же гонения на цыган не так давно. И вот их...
Это вы что имеете в виду? В Италии?
Да, в Италии, в Центральной Европе. Ну, как-то вот их пытались...
Сносили.
Они цыганские. Вставали своими вот комьюнити, да, скажем так, поселениями, уезжали куда-то. И вот история того, как живет цыганская община в Словакии вот в нулевых годов, и как этот самый паренек, главный герой цыган, пытается найти свое место, то ли ему пытаться войти в общесловацкое общество, имеется в виду пространство, либо оставаться внутри вот этого консервативного, опять же, комьюнити, повторю. То есть фильм любопытен с этой точки зрения. Такая драма серьезная.
А с другой стороны, Эмир Кустурица, воспевающий цыган.
Ему проще, он живет в Сербии.
Сделал целую религию, можно сказать, из этого.
Ну да. Но у него и фильмы чуть-чуть другой направленности.
Нравятся фильмы?
Да, я очень большой фанат Кустурицы. Я помню его по... детство очень много смотрел, и «Черная кошка, белый кот». Ну, это действительно классика вот такая. Кустурица, он отдельный такой
персонаж. Вы ведь делали, да, интервью с Эмиром Кустурицей?
Ой, мы с ним пару раз, да, беседовали. Да, были на телевизионном
интервью. Мы с режиссерами делали.
Тарантино недавно был.
Да, кстати, с Тарантино. Вот об этом можно спрашивать Андрея. Ну, у нас как-то вот аудитория пока не балует комментариями.
Рабочее время, все заняты.
Да, давайте вот еще о чем поговорим. Будет венгерский фильм. У нас есть маленький фрагмент, который мы можем посмотреть и прокомментировать. Там идут субтитры, но мы будем комментировать этот фильм. Трейлер, точнее, да, небольшой. Давайте посмотрим. Фильм 1945 год.
Да? Да. Но мы подумали, что в этом году все-таки наша страна отмечает 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, мир отмечает 75 лет с момента окончания Второй мировой войны. Это история, по которой происходит в послевоенной Венгрии. События разворачиваются в августе. Вот война как раз закончена. В августе 1945 года в небольшую венгерскую деревушку возвращаются два человека. Это отец и сын. Вот они как раз на экране. И возвращаются они из концлагеря. Они как бы являются жертвами того самого Холокоста. Но им повезло, уж извините за это слово. Они, к сожалению, они вот смогли пройти концлагерь, их не убили. И вот они возвращаются в свою родную венгерскую деревню. И история этого фильма интересна тем, и история сюжета этого фильма интересна тем, то, что местные жители, ну, которые жили в этой деревне до начала войны, до того, как этих двух евреев оттуда вывезли в концлагерь, заключается в том, что жители деревушки этой сами повинны в том, что они выдали этих двух евреев нацистам. И вот как будет разворачиваться жизнь вернувшихся евреев в эту деревушку и местных жителей, которые повинны в том, что выдали их. Вот об этом как раз и в этом чудесном фильме. Эта картина снята в очень необычном формате, черно-белом. Такая стилизация, действительно, она участвовала на Берлинском международном кинофестивале, который вот как раз второй половине февраля открывается в этом году, юбилейный 70-й. Она вызвала безумный интерес, потому что это не просто вот какая-то жуткая драма, да, о последствиях Холокоста или еще чего-то. Это в хорошем смысле слова фильм снят в формате такого детектива. Не сразу становится понятно, вот, в чем суть проблемы и что за тайны, что за скелеты в шкафу скрываются у каждого жителя этой маленькой венгерской деревушки. Он такой очень интересный фильм с точки зрения психологии, исторической психологии. И как быть, когда ты встречаешься с человеком вот, лицом к лицу, глаза глазами, когда ты повинен вот, в его судьбе, нерадостной судьбе.
Я смотрю, там действующие лица, священники, да, и крест постоянно. То есть,
ну да, такой Венгрия, католическая, да, выбор. Страна все-таки.
И очень много для меня, кстати, в этой истории непонятного. Ведь также вернулись из лагерей и венгерские солдаты, которые служили на стороне Гитлера,
вермахта.
Да, вермахта. И известно, да, что отпустили очень много офицеров, которые потом, в общем-то, и проявили себя в дальнейших событиях. Но к ним отнеслись достаточно гуманно, как мне кажется. Может быть, я, конечно, утрирую. Этический выбор всегда сложно. И, конечно, вот здесь я лишь скажу несколько слов о воспитательной роли кино. Когда ты вот видишь это на экране, в какой-то степени ты проецируешь это потом в своей жизни. Мы не решились бы без кино вот на какие-то вещи, на какие-то поступки. Вот что я хочу сказать.
Да?
Да.
Интересно.
Иногда кино вдохновляет сильнее какой-то проповеди или какой-то лекции, или какого-то отеческого вразумления. Ну, не случайно вот из всех искусств кино-то было нашими деятелями как самое воздействующее.
Но, во-первых, если мы с исторической точки зрения взглянем на эту фразу, она, как вы знаете, не полная. Да? Из всех важнейших искусств, вернее, из тех искусств важнейшим для нас является кино и цирк. Потому что, во-первых, эту фразу Ленину подарил первый нарком просвещения молодой советской России Луначарский. Он это сформулировал, а Ленин потом это все активно использовал в своих пламенных речах, что называется. Почему кино и цирк? Потому что это были те новые, ну, особенно кино, да, виды искусства, с помощью которых быстрыми темпами, очень быстрыми, можно было донести идеи новой советской власти для неграмотного российского крестьянства и рабочих. Это было, вот особенно кино. Тут цирк, сами понимаете, это просто развлекуха такая чистой воды, вот, при всем уважении к цирку. А вот кино как раз это способ пропаганды, поэтому кинематограф везде, во всех странах, испокон веков, вот уже больше 100 лет, использовался исключительно, ну, такая миссия у него и форма, потому что это самый дешевый вид искусства, потому что билеты в кино, по большому счету, стоят меньше и дешевле всего, чем билеты в цирк, в театр или еще куда-то, согласитесь, или книжка в книжном магазине. Соответственно, с помощью кино можно быстрее доносить до сознания масс какие-то основные вот идеи того, что нужно донести. Mm-hmm. Это использовалось всеми, и тоталитарными режимами, и нетоталитарными режимами, и так далее. То есть, ну, это как средство массовой информации, которые призваны информировать население, но они же всегда кому-то принадлежат, и, соответственно, вот владельцы этих средств массовой информации могут с помощью своих средств массовой информации доносить до аудитории то, что они хотят донести.
Такой типичный, наверное, эпизод, такой фильм «Ференц Шанта», «Пятая печать», по-моему, да? «Пятая печать».
Мы его тоже показывали.
Где, да, я помню, он был на фестивале. Я его и до этого смотрел, но вот на большом экране в первый раз вот у вас увидел на фестивале. Вот как раз этот этический выбор постоянно.
Ну, там эстетический выбор такой очень мощный. Да, там, да, да, сдать, настучать или не сдать.
Конечно.
То есть, да, вот такой
это,
вот
это жуткий очень,
выбор
очень.
Софии практически.
Да, выбор Софии, да, с Мэрил Стрип. Это вот те фильмы, которые меня побуждали, да, определенным образом свою жизнь вот как-то корректировать.
И кино проще воздействовать на все наши чувства, потому что оно все-таки является визуальным видом искусства. И самое главное, оно вот квинтэссенция всего, что есть. Литературы, театра, там вот визуальные какие-то, живописи и так далее. Но имеется в виду то, что в кино, в конкретном фильме, есть все те моменты и все те рычаги, которые воздействуют на твое сознание
да, и чувства. Да, то есть не только развлечение или какое-то вот очищение, да, но в какой-то степени это исправление человека, которое происходит каким-то вот таким незаметным внутренним образом. Вот. Не хочу просто на эту тему, наверное, много с вами рассуждать. Может быть, это и так банально и понятно. Но лично для меня вот это. Потому что в нашем Петербурге иногда вот это действительно окно в другой мир. Вот, в мир других ценностей, других взглядов, других этических выборов, другой культурной составляющей. Это очень мощно. Поэтому я очень вам благодарен, искренне благодарен. И вот мы сейчас перейдем к одному из фильмов, да, последний фильм, польский фильм. И называется он «Сладкий конец дня». Да. Там, насколько я понимаю, тоже очень такая тема этическая, антиэмигрантские вот эти вот настроения.
Это, да, супер актуальная проблема, которая сейчас в Евросоюзе стоит, да? Я думаю, все помнят...
Толерантность.
Здесь уже даже не то, чтобы толерантность, это вот волна беженцев из Сирии, из Ближнего Востока, из Северной Африки, когда там начинались эти гражданские войны, революции последних лет. И ведь действительно огромное количество людей, причем неофициальным путем, нелегальным путем, они пытались перебраться в Европу. И вот в Средиземном море есть этот знаменитый остров Лампедуза, который, с одной стороны, который Италии принадлежит, да? Он находится посередине пути Северной Африки на материковую Европу.
Вот, пожалуйста, выбор. Папа все время говорит, принимайте беженцев, а если они к тебе на кухню приедут? Вот.
Кто-то принимает беженцев, кто-то категорически выступал против. Кстати, Вышеградская группа активно занимает такую политику о том, что там, вы знаете, то, что в Евросоюзе есть квотирование по распределению мигрантов, каждая страна должна взять определенное количество. Финляндия, она такая евроактивист, она берет больше, чем нужно. А какие-то страны, наоборот, не хотят брать и считают, что все это квотирование уровня это немного странно. Вот Вишеградская группа, например, принципиально выступает против всего этого квотирования, за что их, извините за слово, гнобит Брюссель, имеется в виду, где находятся все основные структуры Евросоюза. И вот они вот из последних сил, что называется, держат оборону в плане всей этой иммиграционной политики Евросоюза.
Вот давайте посмотрим, кстати, фрагментик и прокомментируем его. Это фильм «Сладкий конец дня». Режиссер Яцек Борцух.
Да, это очень знаменитый польский актер, который в том числе пробует себя на режиссерском поприще. И вот он снял этот чудесный фильм. Здесь события происходят в Италии, в Тоскане, где живет известная писательница. Ее играет легенда польского кино Кристина Янда. Вот она там смеется как раз. Которую снимал в своих фильмах и Анджей Вайда, и Кшиштоф Зануси, и многие-многие. Она уже такая грандама польского кинематографа. И играет она писательницу польскую, которая уехала из Польши, живет вот в Италии, на севере. Очень знаменитая писательница, которая обладает Нобелевской премией по литературе, вообще такая авторитетная дама. И ее приглашают в Рим вручить ей очередную какую-то супернаграду за ее вклад и в литературу, и в общественную мысль и так далее. И на этой церемонии вручения наград она разразилась не просто благодарственной речью, а речью, посвященной мигрантам, иммиграционной политике современной Европы. Как раз связанной со всеми этими историями вокруг того, как огромное количество нелегалов гибнут на этом острове Лампедуза итальянском. И, в принципе, как должна Европа вести себя по отношению к мигрантам. И ее эта речь, я не буду вдаваться в подробности, чтобы, опять же, не спойлерить, она провоцирует власти Италии к неадекватным реакциям. Причем не просто власти, но еще и внутреннюю вот, коммуну этого итальянского городка, где она сама живет. То есть начинаются серьезные проблемы как внутри самой семьи, внутри городка и внутри, можно сказать, всех и вся. Вот поэтому название «Конец сладкого дня», как бы здесь такое легкое идет апелляция или же отношение к знаменитому фильму Феллини, да, «Сладкая жизнь». То есть конец сладкой жизни фактически, когда миграционная, вот та самая речь ее, миграционная политика и вообще твое личное отношение к мигрантам, то есть к иным людям, оно может очень сильно повлиять на твою жизнь, как семьи, личную, карьеру, творческую и так далее. Фильм интересен, потому что Кристина Янда с радостью, она не соглашается часто сейчас сниматься в кино, потому что она в театре очень сильно задействована. Но вот когда ее очень сильно зацепил сценарий данного фильма, она прям вот кинулась в работу над этой ролью, потому что актуальная проблема, интересный женский персонаж, и вот таким образом. Картина в Польше наделала много шума. Она одна из участниц знаменитого смотра польского кино, главного такого национального смотра польского кино в Гдыне на кинофестивале. Там тоже он получил много наград. И вот я очень рад, что как раз при помощи Польского института в Петербурге мы этот фильм покажем петербургским зрителям.
И все-таки, подводя итог, какое кино хорошее? Вот, что бы вы рекомендовали нашей аудитории? Ох. Вас слушать, смотреть обзоры на сайте «Синемафия» и при помощи путеводителя специалиста двигаться или...
Ну, я не могу говорить о том, что вот смотрите программу «Окно в кино», да, на телеканале «Санкт-Петербург», и вот там...
Это
вот,
и так ясно.
Но это понятно, что можно смотреть. Я не призываю делать, чтобы мы были таким путеводителем. И я честно вам скажу, я всегда категорически отказываюсь отвечать на вопрос. Вот посоветуйте посмотреть какое-нибудь хорошее кино. Вот скажи какие-нибудь сериалы посмотреть.
Да упаси
Господи, это вот давать советы.
Ну, говорите, когда обзор это делаете, вначале говорите.
Мы делаем это, если вы программу мою имеете в виду, мы там делаем исключительно это исходя из влияния данного сериала, задействованных актеров этого сериала и каких-то тем, которые там поднимаются. И тех сериалов, которые, например, мне были бы интересны самому посмотреть или еще что-то. Я же не знаю вкусы и пристрастия отдельных людей, отдельного зрителя, конкретного человека, поэтому я никогда не советую.
А сами вы что сейчас смотрите? Вот буквально осталась одна минута. Какое кино? Расскажите.
Ну, вот я только что посмотрел, во-первых, фильм «1917» Сэма Мендеса. Я рекомендую его посмотреть. Потому что там интересная история с технологией производства фильма, с операторской точки зрения. Посмотрел сериал с Дженнифер Энистон, новое утреннее шоу, вся правда о телевидении и харассментах. Вот это можно посмотреть, да. Но сейчас я буду хвалить то, что я люблю смотреть, поэтому...
Ну, и что, и третье, давайте уже...
И третье, что еще посмотреть?
Вот все-таки дал совет. Раскрутили, Андрей.
Ну, а почему бы и нет, что называется. Ну, кстати, сейчас идет... Все обвиняют меня в том, что я все время Голливуд пропагандирую. Можешь сказать, наш фильм «Кома» отечественный, ага, российский.
Спасибо. Это был Андрей Смирнов, ведущий программы «Окно в кино» и программный директор клуба «Синемафия». Всего доброго. До новых встреч в эфире. Пока-пока.
До свидания.